Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас. Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 1 по 9 стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Обращение Коринфянской Церкви. И если бы вот послание, первое послание Коринфянам состояло лишь из этих первых 9 стихов, у нас бы потомков этой церкви, да, потомков первых христиан, да, мы же их потомки, да, сквозь поколения, сквозь тысячелетия, сегодняшняя наша церковь – это церковь, которая, ну, отражает те церкви, которые были вот еще во времена Иисуса Христа. И вот образец этой церкви – это церковь Божья, которая находилась в Коринфе. Это люди, которые были освящены во Христе Иисусе. Это те, которые призваны, святые. Это те, которые призывают имя Господа Иисуса Христа, причем во всяком месте. Более того, это люди, которые получили благодать, дарованную во Христе Иисусе, 4 стих. Они обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Высота этой церкви, да? Обогащение какое, да? И всяким словом, и всяким познанием они были обогащены. И свидетельство Христово не просто прозвучало для них, а утвердилось в них. Более того, они не имеют никакого недостатка ни в каком даровании. Они имеют избыток всех дарований, которые возможны, которые даруются Духом Святым в момент рождения свыше. Более того, смотрите, какая вещь. Они будут утверждены до конца, они будут неповинны в день Господа Иисуса Христа, и они призваны в общение Сына Его Иисуса Христа. Вот показатели этой церкви. Это Коринфянская церковь. Ну, супер, замечательная церковь во всех отношениях и во всех смыслах. Мы видим, что это церковь для подражания. Хотели бы мы иметь вот всю полноту того, что здесь описано. А имеем ли мы эту всю полноту? Смотрите, какая вещь. Я хотел вам сказать несколько слов о целеустремленной церкви. О той церкви, которая имеет всю полноту, которая имеет, ну, полноту всего во всем в Иисусе Христе. И эта церковь называется целеустремленной церковью. Это церковь, которая имеет на основании Слова Божьего как минимум 6 основных целей. И каждая церковь, Христова церковь, должна эти 6 целей иметь. И в этом выражается полнота церкви. Какие эти 6 целей? И первая из этих целей – это поклонение Господу. И эта цель церкви как одна из основных, и мы об этом читаем в разных местах Библии, конкретно мы читаем об этом в послании к Римлянам, 12 глава. Но и в первой главе говорится о том, что люди, которые познали Бога и не прославили, и не возблагодарили Бога, а суетились в умствованиях своих, что с ними случилось, мы об этом знаем. Таким образом, первая цель и главная цель церкви – это прославить Господа или осуществить то, что называется поклонением. Это то, что у нас происходит с вами в воскресные дни вместе, Вот здесь, на этом месте, это то, что происходит у каждого дома, это момент поклонения Богу. Поклонение Богу, он происходит следующим образом, и в том, что мы уделили время и пришли сюда в воскресенье, и то, что мы поем ему псалмы, и то, что мы ему молимся, и то, что мы каемся перед ним, и все наша жизнь, сопоставляемая с тем, что мы не просто так болтаемся здесь, да, а призваны все-таки Господом и имеем все во всем, да, оглядка на Господа, это и есть вот жизнь в поклонении Богу. И это есть цель церкви. И она у нас в церкви представлена и более чем представлена. Или есть над чем трудиться. Вторая цель церкви – это общение. И мы об общении читаем в разных местах Библии. Очень сильно сказано об общении в книге Деяний. Вообще, книга Деяний показывает нам историю церкви, день за днем, как церковь становилась. Сначала Иерусалимская церковь, потом в связи с давлениями, как они были вынуждены пойти во все концы земли и понести эту благую весть, и как стала насаждаться церковь в других местах. Это есть момент взаимоотношений в церкви, да, момент общения в церкви. И мы в прошлый раз краем касались вот этого момента построения взаимоскрепляющих связей, да, в том числе через общение. Но это цель церкви, организовать это общение, чтобы люди, которые пришли в церковь, не только могли поклониться Господу, да, признать Его Господином, признать Его Творцом, величайшим Творцом всего, что мы можем себе представить, и то, чего вообще и представить себе невозможно, то, что ученые не могут себе представить, то, что Он создал и что Он сотворил. Помимо этого, мы приходим сюда, чтобы иметь это общение. И в этом общении мы находим наслаждение, мы находим радость, и ради этого общения в том числе мы сюда приходим. И это общение нас удерживает здесь, в этой, в отдельно взятой поместной церкви. Это общение, это есть потребность каждого человека индивидуально. То есть нам важно, чтобы было это общение. Это общение может быть следующим образом. Общение как вот между человеком, который проповедует с кафедры, и с тем, который сидит в зале. Это общение между поющим и тем, который сидит в зале. Это общение во время совместной молитвы. Это общение за чаем. Это общение вне церковного вот воскресного богослужения, а внутри церковного общения, но на неделе, потому что церковь наша, она же не существует только лишь по воскресеньям. Наша поместная церковь, она же имеет жизнь постоянно, потому что церковь – это тело Христово, оно не может жить только раз в неделю, один день в неделю, оно живет все время. Поэтому общение – это не только воскресное общение, а и общение на протяжении всей недели. Кто сколько кому раз позвонил, кто с кем встретился, каким образом мы, встретившись, говорили о задачах, о целях церкви, да, о том, как улучшить, как наполнить пустующие места здесь. Это и есть общение, это и есть то, что необходимо, то, что привлекает людей. И в то же время недостаток общения, неудовлетворенность в этом приводит к тому, что люди отходят. Мы их теряем, вроде бы были и нету, или вот этот недостаток общения, он формирует такую ситуацию, что люди могут прийти не вовремя, позже, потому что, ну, у них нету этого общения, вот, допустим, перед собранием, да, они не задействованы в этом общении, и у них нету видения общения ни молитвенного, ни по приготовлению служения, ни почему-то еще. Это очень важный момент. Следующая цель – необходимая цель для жизни церкви, вообще любой церкви, не только нашей, а вне зависимости, как бы, любая церковь Христова, поместная церковь, эта цель является ученичество. Это для нас церковь не просто клуб по интересам, где встретились отдельно медики, отдельно учителя, отдельно водители, отдельно, ну, те, кто занимаются строительными вопросами. Но это постоянный у нас школа, это не детский сад, где мы просто пришли, поигрались в игрушки. То есть посидели, получили только то, что мы для себя посчитали нужным, важным, да? Вот получили тот самый минимум и ушли. Очень важная задача для церкви – это ученичество. Это тогда, когда у нас все члены церкви охвачены тем, что наставляются в слове, растут духовно, не остаются в возрасте младенцев, а растут до полноты возраста Христова. И это задача, это цель для церкви. И слава Господу, у нас, в отличие от многих и многих церквей, да, ученичество представлено очень хорошо, да, и есть возможность любому и каждому, ну, обогащаться Словом Божьим, наставляться в Слове Божьем и расти в Слове Божьем. И это необыкновенная вещь. И если мы, каждый из нас отдельно себя ассоциирует членом церкви, как это важно пребывать в этом ученичестве. Как это важно постоянно пребывать в том, чтобы наполняться знаниями Слова Божьего. И это мы говорили с вами о третьей цели. Но церковь не может существовать, если не будет представлена четвертая цель церкви – это евангелизация. Это рост конкретно по местной церкви количественный. Если ученичество – это качественный рост церкви, то евангелизация – это количественный рост церкви. И это необходимо. Причем одно вытекает из другого. Если человек наставленный, если он наставленный в слове, он неимоверно будет иметь желание вот это слово донести до кого-то. Если нечего доносить, то не будет и евангелизации. Если человек не научен, то ему нечего передать другому человеку. И призыв от Иисуса Христа, и главное поручение, и центральное поручение Господа, да, идите и научите. Научившись сами, идите и научите других. И апостол Павел многократно в разных местах говорит о том, что я не стыжусь благовестия Христова. И благовестие о Христе, да, и вот этот призыв к евангелизации, он необходим. В разных планах, в разных значениях, в разных интерпретациях. Это может быть массовая евангелизация, это может быть групповая евангелизация, это может быть для этого использованы какие-то личные праздники, дни рождения, куда мы приглашаем и верующих, и неверующих, и таким образом доносим весть об Иисусе Христе. И очень сильно сейчас, в наше время, когда прошло время вот этих вот десятитысячных евангелизаций, когда люди толпами шли к Иисусу Христу, сейчас очень важна евангелизация, да, от сердца к сердцу, из уст в уста. И эффективность этого определяется уделенным временем этому. Чем больше времени мы будем уделять конкретным людям, которым мы говорим об Иисусе Христе, тем большего эффекта мы сможем достичь. Тем больше мы можем рассчитывать на то, что этот человек в конечном итоге примет Господа и придет в церковь. Не останавливаться на том, что вот один раз сказал, что Господь тебя любит, а стремиться к этому человеку всячески. И очень важно, следующая цель церкви – это миссионерство и насаждение других церквей. И в этом плане наша церковь, ну, я испытываю гордость за это, и когда вот сейчас про это говорю, у меня даже мурашки идут, да? Как замечательно, что мы можем гордиться, да, за то, что у нас определенным образом, да, ну, есть церкви в Средней Азии, которые мы считаем своими дочерними. В какой-то части, отчасти, и мы каждый к этому причастны. Но очень важно, чтобы мы это держали как цель нашей церкви, чтобы мы держали это молитвенно, чтобы мы участвовали в этом материально, чтобы мы были на это нацелены. И это цель для церкви, любой поместной церкви, создавать другие церкви, то есть заниматься миссионерством. И еще один момент. Не было бы у нас вот такой ситуации, что мы говорим об Иисусе Христе, и люди не приходят, если бы присутствовала в достаточной степени вот эта шестая цель, это то, что называется социальное служение. Когда мы не только людям говорим, что Господь любит вас, когда мы не только говорим, что вот я верующий, И вот мне хорошо, и поэтому и ты должен быть верующим, и тебе будет хорошо. А когда мы еще с вестью об Иисусе Христе доносим до людей еще то, в чем они испытывают постоянную потребность, физическую или физиологическую. Это тогда, когда мы кому-то помогли материально, кого-то накормили, кого-то посетили на одре болезни и каким-то образом, как церковь, сработали именно в социальном плане. В свое время у нас была переписка по тюрьмам, да, и она активно велась. Мы по сегодняшний день не оставляем служение на вокзале, и это тоже есть социальное служение. Насколько оно представлено у нас сейчас? Как можно реализовать и воплотить сегодня вот эту составляющую, социальную составляющую? Очень важный момент. Если мы определили вот эти шесть целей для церкви, для каждого члена церкви эти шесть целей должны звучать. Потому что членство в церкви определяется тем, что каждый индивидуально имеет эти цели. И целеустремленная церковь – это та церковь, где члены церкви являются целеустремленными, когда эти цели не чьи-то, не кого-то, а лично мои, и что я лично для этого делаю. И когда мы выстроили эти цели, очень важно определить задачи, которые стоят для достижения этих целей. Объявить эти задачи, обсудить их и выстроить определенную, ну, нужду по каждой из этих задач. Когда мы определим, помимо целей, задачи, мы определим еще нужды, необходимые для выполнения и достижения этих целей, то остается самое малое, но самое ответственное и самое важное – определить конкретно людей на это служение и время этих людей. Причем у нас с вами не производство, мы не в миру с вами живем, нельзя в приказном порядке это выполнить. Мы это можем сделать лишь внутренней мотивацией каждого, испытывая чувство благодарности за все то, что мы получили от Господа, понимая, что мы от Него получили всю полноту всего, какой наш ответ Богу. И тут мы опять говорим с вами о тех дарах, которые мы получили от Господа. И этими дарами, которые мы получили, мы призваны служить на цели церкви. Какой у меня дар? Как я могу этим даром послужить для достижения определенных целей моей конкретно церкви? Для этого у нас сегодня, через 15 минут после завершения собрания, будет совет. Мы, как было объявлено в прошлое воскресенье, будем говорить о летнем лагере. Но помимо этого, хотелось бы, чтобы каждый из нас определил себя вот в этом теле Христовом. Поскольку в следующее воскресенье, в том числе у нас, помимо праздника жатвы, будет еще хлебопреломление, это то событие, которое определяет каждого члена церкви как члена тела Христова. И мы в этот день читаем 11 главу 1 послания Коринфяна, где говорится о том, что тот, кто участвует в хлебопреломлении, не рассуждая о теле Господнем, не определяя себя как член тела Христова, не имея вот этого конкретного служителя своим конкретным даром в теле Христовом, ест и пьет осуждение себе. Это слова из Слова Божьего. У нас есть с вами возможность, дорогие братья и сестры, определить для себя, для каждого, определить свое служение, свою задачу, свою нужду, и где я могу встать, и чем я конкретно могу заняться. Это мы сегодня будем обсуждать вот после завершения собрания. Пусть Господь благословит каждого из вас нацелиться на это, принять это с миром, с кротостью. И, будучи призванными Иисусом Христом, стоять в этом проломе за церковь, за тело Иисуса Христа. Аминь.